Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» Тутты Ларса на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как привить детям любовь к чтению. Вы вот говорите, что в 78-м году у вас Платон Каратаев оказался неверно прогрессивным героем. А я, например, заканчивала школу в конце 80-х. И у нас уже в перестройку просочилась в школьную программу современная литература, и мы там в 10-м, в 11-м классе читали Платонова, например, и Солженицына. И это было настолько вообще никаким образом недоступно моему 15-16-летнему уму.
Не могли войти в проблематику?
В котлован? Никак не могла войти. Мне кажется, что это совершенно была недоступная по возрасту литература.
То есть не согласованная с возрастной
совершенно,
психологией.
Ни с возрастом, ни с какой-то реальностью, в которой мы существовали.
Простите,
то есть это
но я
был удар
считаю,
под дых.
Что это была провокация, потому что здесь напичкались дети негативом, который должен был перечеркнуть всю историю 20-го столетия.
Да, это была очень страшная литература, и я, честно скажу, я к Платонову до сих пор не могу приблизиться
после
школьной программы.
На основе того эмоционального перенапряжения, да. Может быть, даже легкой психологической травмы,
да. Но и Достоевский, и даже Пушкин, на самом деле, за исключением сказок, в те годы, когда мы их проходили, вот моему сыну сейчас там 13 лет, они в прошлом и в этом году проходят повести Белкина. Ну, ему очень тяжело вообще
Безусловно.
В это во все вникнуть, не говоря уж о том, что язык стал гораздо менее тягучим и не таким красивым, и не таким глубоким, тот язык, на котором мы сейчас общаемся, и для них это погружение в какое-то совершенно иное пространство.
Трудную языковую стихию.
Да, да. И вот тоже вопрос, когда дают детям задания на лето, и когда, в принципе, школьная программа литературная становится частью их жизни, вот зачастую это само по себе отталкивает ребенка от чтения, потому что там, где ему еще сказки народов мира надо читать, или какие-нибудь, я не знаю, там...
Повествования про животных.
Повествования про животных, или Денискины рассказы, а ему уже Пушкина с Достоевским подсовывают. И вот я тоже, хотя я очень люблю читать Достоевского, к Достоевскому я осознанно и с желанием подошла к 30 годам. И это, конечно, совершенно был другой Достоевский, чем тот, которого я читала в школе и мучилась этим сочинением.
Видимо, здесь
«Петербург
есть
Достоевского».
Определенное противоречие преподавания курсов литературы выстраивает по хронологическому принципу 17, 19, 20, 21 век, но глубочайший психолог, знаток человеческой души Федор Михайлович Достоевский, он и вообще-то не для каждого с его эмоциональным надрывом, и для того, чтобы понять тайны Карамазовского бунта, действительно, нужно закончить высшее учебное заведение. И эта проблема, мы сейчас не властны ее разрешить, обсуждать тоже.
Вы знаете, я на самом деле этот разговор завела, наверное, для того, чтобы, может быть, как-то немножко реабилитировать родителей, которые мучаются со своими отпрысками, которые не хотят читать и думают, что они плохие родители, раз не смогли привить своим детям любовь к чтению.
Ценная мысль.
Да, и мне кажется, что мы должны немножко расслабиться здесь, опять же, по поводу школьной программы и не требовать от наших детей такого глубокого погружения и любви к этой литературе прямо вот с первого взгляда. Эта любовь может состояться не с первого взгляда. И, конечно, повезет тому ребенку, у которого родитель влюблен в литературу и может как-то интерпретировать и преподнести ему на блюдечке того же Достоевского или Пушкина. Но далеко не у всех родителей есть такой талант и есть на это время.
Да не все родители, простите, читали
Достоевского. Да, да, да. И поэтому вот мне кажется, что если мы говорим в принципе о любви ребенка к чтению, то, может быть, не стоит изначально ставить такие высокие стандарты, а подсунуть ребенку книжку комиксов или Гарри Поттера, который прекрасен, или там, массу каких-то прекрасных детских писателей, которых хотя бы хоть как-то его заинтересует. И сколько я слышала историй. Вот мой не читал, не читал. Потом я купила ему какие-то комиксы. Он начал читать комиксы там про каких-то супергероев. Потом он захотел что-то более существенное почитать. Он перешел на, там, я не знаю, на фэнтези, фантастику, да, на да. Жюля Верна. А через него вышел уже...
Принцип постепенности. У меня сложные взаимоотношения с Гарри Поттером. А вот Дэвид Копперфильд, не тот, который... фокусник, а тот, который вышел из-под пера Чарльза Диккенса, в свое время меня отроком настолько увлек и пленил, что я до сих пор благодарен этому английскому писателю, потому что внутренний мир отрока, подростка реально меняется, когда вы начинаете любить этих героев, и меняется ваше мышление, меняется ваш язык, восприятие окружающих людей. И думаю, что этот тезис мы давайте с вами еще раз сформулируем. Не вполне совпадает задача...
Список литературы.
Да, задача привития вкуса и любви к чтению как таковому и требования... отчитаться по списку, заданному на лето, и не всегда удается совместить эти две вещи, и вопрос, чем-то надо пожертвовать. По крайней мере, наивно было бы думать, что в детское сердечко можно утрамбовать и список, и вырастить из него будущего Боротынского или Лермонтова, которые... как известно, были своего рода гениями слова, и в 14 лет они отличались такой широтой, кругозорой и высотой самопознания, что сегодня нам приходится удивляться, когда мы, взрослые, читаем их первые экзерсисы и опыты самостоятельных сочинений.
Мне кажется, чтение для ребенка ни в коем случае не должно быть работой. Ну вот это должно быть игрой и удовольствием, а какой-то вот повинностью и работой.
Каким-то человека днем, да. Каким-то колхозной выработкой.
Это путь в никуда.
Да, это, наверное, рано или поздно закончится полным отторжением, и когда такой невольник, скормленный в неволе орел молодой, вырвется на простор рэпа, два топа, три прихлопа, заткнет принципиально себе уши радиоберушами, и прощай книга, прощай литература, остается только в наследство конвульсивное сокращение конечностей под тяжелый рог.
Батюшка, вы оговорились, что для вас Гарри Поттер – это непростая тема. Не могли бы немножечко подробнее об этом сказать?
Я имею в виду, наверное, свое пасторское воззрение, потому что, анализируя духовное состояние, ну, поневоле, анализируя подростков, преподаю в нескольких школах, вижу, что дети клюют на прекрасную художественную ткань, на поэтику, то есть художественный мир, систему образов, на увлекательный сюжет, и, втягиваясь в этот мир, они зачастую с черного хода вступают в мир нематериальной реальности, у них пробуждается интерес
к магии,
к магизму, каким-то, к набору каких-то технических средств для того, чтобы вступить во взаимодействие с таинственной силой. И особенно это для меня было очевидно, когда, по-моему, рассказывал уже разочек на нашем с вами радио «Вера», как привели ко мне студентку, которая, вчитавшись в «Мастера и Маргариту», овладела искусством полета на метле. Нет, не смейтесь. Действительно, тема всяких ведьмачек и каких-то присушек – это вполне актуальный материал, и мне пришлось с ней до пота потрудиться с тем, чтобы повторить обет крещения и отречься от того, кто ей тайно, по ее убеждению, помогал. В этом смысле очень опасное современное состояние общества в духовном аспекте, аморфное, без начала, без конца, без кормила, без витрила, когда есть общий интерес к таинственному, непознанному, к экстрасенсорным способностям, к тайным возможностям человека, но при этом нет зрячей, горячей веры, нет любви к тому, кто создал небо и землю, кто простирает свои объятия со креста каждому из созданий, кто хочет даровать нам спасительное единство с собою через таинство, покаяние, причащение. Поэтому я и предпочел героев Диккенса, мальчишек, а, между прочим, это опыт самого писателя, тем современным ученикам белых магов, которые так или иначе утаскивают ребенка на задний двор духовности.
А тогда и туда же фантастику, и фэнтези тоже в топку?
Нет, не будем обобщать. Вы, наверное, помните, скажем, еще мое поколение было воспитано научной фантастикой, скажем, такие писатели, как Рэй Брэдбери или наши братья Стругацкие, особенно, конечно, советские фантасты, в подавляющем большинстве это были талантливые писатели, которые нравственную проблематику скрывали за причудливой, интересной формой, и мы имеем поколение соотечественников, взросленных на этого рода литературе. Я себя не могу причислить, впрочем, к этому сословию читателей, и сегодня просто нужно производить качественный отбор и смотреть, чтобы нафантазированный, нашпигованный какими-то темными реалиями мозг ребенка затем не спровоцировал интереса к интернет-порталам и ресурсам, за которыми скрывается страшный оскал падшего духа.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», это программа «Семейный час». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о чтении с детьми. А вот я думаю о чтении вообще, о чтении как о роде деятельности человечества, который на самом деле появился у нас не так давно. И, в общем-то, буквально каких-нибудь там 300-400 лет назад книга была роскошью, и это были в основном духовные книги, и далеко не у всех был к ним доступ. И человечество гораздо больше не читало в своей истории, чем читало. И книжки светского содержания считались чем-то, ну, пагубным и неверным. А нынче любые книжки перестают интересовать человечество, потому что, ну, интереснее смотреть движущиеся картинки или погружаться вообще в какое-то виртуальное пространство, чем сидеть и ломать глаза о текст. А, может быть, это вообще чтение, это вообще какой-то просто эпизод в истории человечества, который, ну, исчезнет, как, не знаю, какая-нибудь конная тяга или, там, не знаю, жизнь до колеса. Может, это атавизм?
Когда можно попророчествовать.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, я чувствую, навострили уши. Когда исчезнет тяга книги, кстати, помните, Рэй Брэдбери в своих градусах по Фаренгейту
451, я помню, потому что Лука читает.
Предсказал время, когда не останется материальных носителей книги, и люди будут бродить по кладбищу небоскребов и будут искать с трепетом клочка, на котором живое слово напечатано. Думаю, что когда поголовно человечество разучится читать, Боженька, не желая допустить окончательного превращения человека в обезьяну, придет и наведет порядок, раскрыв совестные книги на страшном суде, где мы все прочитаем о нашем тупизме и нашем бескультурии. Впрочем, это будет последний опыт общения с книгой, а дальше уже судьба человечества
изменится.
Известно. Я думаю, что это невозможно. И знаю даже, что и на Западе, и в России, несмотря на тенденцию вот этой дегуманизации, все равно те, кто ищет слово, находят его. И еще одна мысль. Недавно я прочел замечательное произведение современного писателя Водолазкина «Лавр».
Обожаю эту книгу.
Да, к стыду своему я ее не прочел, когда мне ее полтора года тому назад подсунули. Но вот сейчас, оказавшись в отпуске, я вчитался в нее, и там как раз очень интересный ответ на ваш вопрос. Герой, лирический герой или главный герой этого повествования, мальчиком, ходит по пятам за своим многосведущим дедом, знахарем, травником, и там замечательным искусством наш автор Евгений Водолазкин пишет о том, как он, мальчик, вслушивался в тексты, типичные для древнерусской литературы, повествование об Александре Македонском, какое-то повествование о космогонии, творении мира. Частью это были тексты из Византии переведенные. И замечательное произведение, о котором мы говорим, оно, в частности, говорит о любви к чтению нашего народа, ведь даже на берестяных носителях тогда запечатлевались какие-то изречения античных мудрецов, извлечения из Священного Писания и почитались самой большой драгоценностью рукописные книги, стоившие неимоверно дорого. Но тогда чтение вслух, в частности, в храме Божьем и в домашней обстановке культивировалось. Мы с вами знаем, ну, я поделюсь, вспоминается мне, как в университете на третьем курсе я вхожу в аудиторию, и записка, кажется, я об этом тоже говорил, но что делать? Кто спер Илиаду в подлиннике? Христом Богом молю, верните, вознаграждение гарантируется. Вот сейчас классики читают «Илиаду». Классики – это студенты-филологи на классическом отделении, а в раннем Средневековье, Византии, все дети, обучавшиеся в тамошних гимназиях, знали наизусть и «Илиаду», и «Одиссею». Настолько разработана была и коллективная, и индивидуальная память человечества.
Вы, кстати, подняли сейчас, прямо сняли у меня с языка одну проблему и очень важный вопрос, который мне тоже не дает покоя. У нас слишком много информации, слишком много мусора, который засоряет наш компьютер, наш мозг. И я, например, по себе стала замечать, что качество моего чтения очень сильно снизилось. Вот я читала «Лавра», например, там, да, года три назад, я не процитирую ни строчки. Я даже сюжет уже плохо помню. Я помню, что эта книжка на меня неизгладимое впечатление произвела.
Язык, кстати, удивительный язык.
Да. И я помню оттуда вот только страшный сюжет с его возлюбленной, и все.
Вы как женщины не могли не запомнить сцену родов, которые закончились печально.
Да, но я читаю очень много книг, и иногда я понимаю, что это все проходит сквозь меня, как песок в моем мозгу, это не оседает. И я вижу, что мой старший сын, который очень быстро и много читает, он такой же поверхностный чтец, как я. Мне от этого грустно, потому что, конечно, мне хотелось бы, чтобы благодаря чтению наша библиотека, наше, ну, наше какое-то внутреннее...
Книгохранилище,
да, наш интеллект, он развивался и пополнялся. А все это лежит в каком-то подсознательном состоянии. Это не, скажем так, не, эта информация, она не является доступной и функциональной.
Хочу вас утешить. Хочу вас утешить.
Давайте.
Если речь не идет о вспомогательной служебной литературе специального назначения, которая тоже нам нужна, и о чисто развлекательной литературе сомнительного качества, а о каких-то произведениях, достойных вхождения в их мир, вот мы с вами сейчас сказали о Лавре Водолазкина, вот я, например, в прошлом году тоже в отпуске прочитал 900-страничный труд «Взвод ополченцев русской литературы» Захара Прилепина. Это повествование о более чем 10 русских писателей: Карамзин, Жуковский, Чаадаев, Марлинский, которые, оказывается, не просто стишки кропали, но были офицерами, прошедшими войны с французами, турками. Чаадаев вообще был смертником, он должен был идти на штурм артиллерийских заслонов. И оказывается, что все эти писатели были серьезнейшими людьми, героями войны, и поэтому их слово заслуживает уважения. Вчитался так, что за 10 дней вот этот почти 1000-страничный труд, написанный, кстати, классическим, чудесным языком, доставил мне огромное удовольствие, был мною впитан. Да, я сейчас не воспроизведу, может быть, ничего такого факсимильного, но хочу вас утешить. Однажды древнего старца спросил ученик: «Я читаю, но ничего не запоминаю». Речь, конечно, шла, наверное, о Священном Писании, отдельных книгах Писания, может быть, о трудах святых отцов. Тот говорит: «Принеси мне корзину, вымазанную глиной, а теперь начинай лить воду. Первое ведро, второе, третье, пятое, десятое. Сумел ты донести воду до соседней хижины?» «Нет, не сумел». «Но посмотри на корзину». Она оказалась совершенно чиста, ивовые прутики блестели. И в этом смысле слово, если это настоящее слово, художественное, литературное слово, если серьезная нравственная проблематика, имеет свойство очищать, просвещать, успокаивать, облагораживать. И я не огорчаюсь, если вижу таких вундеркиндов, которые подглатывают книжку за книжкой. Во-первых, грешить им некогда, а во-вторых, все-таки слово оставляет свой благодатный след, оно меняет ментальность, оно облагораживает эмоциональность. Я точно знаю, как педагог, что читающие дети, они иначе мыслят, они иначе выражают свою мысль. И КПД, коэффициент полезного действия, все-таки остается высоким.
Ну и, наверное, последняя тема, которую хотелось бы обсудить сегодня, это чтение духовной литературы. Все-таки для православной семьи важно, чтобы ребенок не просто развлекался чтением, но и как-то им развивался, в том числе и духовно. Ну, тут, кроме детской Библии, что мы можем ребенку еще предложить?
Давайте вспомним, что происходит, что творится в трапезных монастырях, когда иноки или инокини после дневных трудов все собираются на обед. Обязательно кто-то из них становится за аналой, такой специальный столик, и читает бессмертное произведение святителя Дмитрия Ростовского, 18 век, «Жития святых», которые насчитывают 12 томов, том на месяц, переведенные, кстати, сейчас с блестящего и всем понятного церковнославянского и на русский язык. И вы знаете, если обзавестись житиями святых, то родители могут выбирать такие жития, которые составляют базис в отношении надстройки, вот нашего мышления, базис в духовные сокровища, скажем, жизнеописание Николая Чудотворца, святого Георгия Победоносца, святой великомученицы Екатерины, Ведь это же, помимо всего, такие яркие, запоминающиеся сюжеты. Это не фантазия, не фольклор, не выдумка. Есть, скажем, замечательный труд нашего историка Ключевского «Жития святых» как исторический источник. Не будем утверждать, что все жития равнозначны летописям, но тот факт неоспорим, что дети, знакомые с героями житий святых разных эпох, это ведь не только Греция, но и Древний Рим, мученица Татьяна, святой Севастьян, равно как русские жития святых, это целый мир, это огромное пространство, которое, помимо всего прочего, по мере освоения нравственно ориентирует, содействует углублению живой веры в сердце человека и помогает ему делать выбор пред лицом соблазна. Важно только читать жития святых не скучным и не нудным тоном, не тараторе, как, увы, иногда я слышу от неопытных чтецов в тех же обителях. Нужно действительно помнить, что декламация, чтение — это особое искусство, и нужно подключать ум и сердце. И здесь для родителей тоже представляется творческий простор, потому что что-то надо опускать, мы не можем реалии мучений и страданий исповедников веры прямо одно в одно предлагать отроку. Это тяжело для впечатления. Но сегодня вышли прекрасные сборники в сретенской лавке, сборники богато иллюстрированы, или житий святых, или, например, даже специализированные такие книжечки «Святые и животные», «Герасим и лев». У него был ручной лев. «Святой Нектарий Оптинский и котенок любимый». Все это очень, по-моему, мило, интересно и может реально заинтересовать тех, кто нас сегодня слушает.
Спасибо огромное. Вы слушали «Семейный час» на Радио Вера. С нами был старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорили о чтении с детьми. Всем замечательного вечера.
До свидания.
«Семейный час» на Радио Вера.